уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и почти 6 минут в эфире программы «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте.
Давайте с Республики Беларусь начнем.
Давайте.
1 марта было большое, длинное общение Александра Григорьевича и Лукашенко с журналистами, не только с журналистами. Не знаю, сколько они, 7, 8, 10, 12 часов сидели за столом и общались, и обо всем поговорили, об отношениях с Российской Федерацией. И о валюте единой, и хочется понять, вы же уже наверняка проанализировали это общение, у нас как с интеграционными процессами стоят дела?
Ну, поименно так же, как 10 лет назад, вот он 10 лет назад, по случаю юбилея, тогда 10-летнего союзного договора, у меня была статья в «Известиях», которая называлась «Разговор на фоне долгостроя».
10 лет назад?
Да.
Разговор на фоне долгостроя. Так, да. Хорошо.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Я вот ее сейчас посмотрел, даже выложил в Фейсбуке, потому что вот я бы ни слова сейчас не изменил в том, что написано, к сожалению моему глубокому. Ну вот, само, так сказать, положение дел. Я читаю. У союзного государства начинают появляться все признаки классического долгостроя, знакомые всем, кто ездил по дорогам России, да и Белоруссии. Стоит в чистом поле огромная коробка без крыши, с незастекленными проемными окнами, огороженные покосившимся забором, на котором висит полусмытая дождями вывеска со срогом торжественного пуска объекта в 2000 году. Ничего не напоминает?
Ну, красиво, хорошо.
Да. Но я там ставил вопрос еще тогда о том, что, собственно говоря, то, что было заложено в 99-м году, ну, там много было обстоятельств, во-первых, там и Ельцину надо было показать, что он не только разрушитель, да, в тот момент, как бы совесть заела. Опять же, все-таки закладывалось союзное государство по умолчанию под то, чтобы в него вошли не только Россия и Беларусь, а со временем Украина, Казахстан. Кстати, тогда бы легче было, что называется, вести строительство. Потому что сейчас действительно вот это на двоих соотношение размеров ВВП, численности населения, оно практически не оставляет возможности реализовать то, что было заложено тогда в этом союзном договоре, который вроде бы как до сих пор действует.
Не оставляет шансов Республике Беларусь практически, потому что тут у нее два варианта. Или оставаться суверенным государством, или входить в состав Российской Федерации. Потому что союзное государство с Россией выглядит несколько нелепо.
Нет, оно не то, что выглядит нелепо, но технологически. Ну как, например, избрать союзный парламент? Ну он вроде нужен, да? Один человек, один голос. Тогда где голос Беларуси, да? Один к 15. Если как бы наделять, что называется, как бы равноправием, как выражается Лукашенко, да, значит, у каждого жителя Беларуси будет 15 голосов, а у жителей России один, да?
Один, опять несправедливо.
Опять несправедливо, да? И во многом, так сказать, очень непросто формировать такое, так сказать, объединение в рамках действительно, ну, конфедеративного, что ли, объединения, когда у нас не парламентские, а президентские республики, значит, над двумя президентами, которые имеют очень широкий круг полномочий.
Мегапрезидент.
Мегапрезидент. А как его избирать опять?
Не очень понятно.
Не очень понятно, да? То есть вот это, мне кажется, что поэтому надо срочно просто завязывать с этим союзным государством.
Это и говорит заместитель руководителя Института стран СНГ.
Совершенно верно. А я это 10 лет назад говорил.
Так.
В «Известиях», и никто дурного мне слова не сказал. Но, кстати, и хорошего тоже. Так, вроде, пропустили мимо ушей. Вот. И создавать реальный, очень тесный союз государств. Что у нас получается сейчас? Так как союзное государство объявлено, но стоит без крыши и окон, что каждый год 31 декабря у нас с друзьями есть традиция выяснять собираться отношения и строить на следующий год правила игры в союзном государстве. И вот они иногда заходят и на следующий год, потому что договариваться все сложнее. И вот они на каждый год, наши президенты, строят правила игры, потому что нет постоянных. А постоянные могут быть или достроить союзное государство, я сказал, насколько это сложно, на двоих. Или просто строить союз государств, то есть заключать обязывающие договора совершенно четкие. В экономической области мы вам поставляем газ по столько-то, а вы нам что даете? В политической области мы вас поддерживаем там-то, а вы нас... В военно-политической области мы вас защищаем, над вами строим нашу...
Ядерный зонтик.
Ядерный зонтик. А вы нам? И, наконец, в гуманитарной области. В конце концов, это же парадокс, что, вот, например, наш институт, свой филиал в Беларуси, 20 лет открыть не может. Вот как-то не получается и в аренду помещение взять, и разрешение на...
Ну, на Украине вам дали открыть филиал, и что толку?
Да, ну, в конце концов, толк-то определенный был. Все-таки выборы 2006 года мы помогли выиграть партии регионов. Другое дело, какого они избрали лидера...
Какой был?
И как он, какой был, ну, вот такой у них был. Это уже они избрали. Пришлось его поддерживать. Это другой вопрос, длинный. Но ситуация в этом. И поэтому я буду ставить вопрос о том, что надо именно идти по этому пути. Потому что, ну, это уже сам Лукашенко насмехается у меня, извините, когда говорят, а вот да, давайте опять сотый раз вопрос, единая валюта. Это же несложно, да? Ну, совсем несложно, только надо иметь над государственный орган принятия решений, да?
ЦБ.
Так его же, чтобы сформировать-то, надо политический наднациональный орган создать, например, парламент. Да. А если парламента нет, то все эти разговоры, где в Минске, в Москве, он говорит, давайте в это, Смоленске развлекается. Дело-то не в этом.
В Санкт-Петербурге он предложил.
Или в Санкт-Петербурге.
Эмиссионный центр в Санкт-Петербурге.
Эмиссионный центр в Санкт-Петербурге, там монеты печатают, ну, конечно. Вот. И, по-моему, там тоже и ихнюю валюту тоже помогают. Но дело-то не в этом. Дело в том, что пока не будет наднационального политического органа, не будет и единой валюты, потому что для этого надо создать независимый Центральный банк союзного государства. А если наделить этими полномочиями банк российский, то это значит, извините, Беларуси как самостоятельного государства просто нет. На это Лукашенко никогда не пойдет. Но сделать два эмиссионных центра, это тоже, такого не бывает на свете.
Я, кстати, заметил, что он про два эмиссионных центра это больше не говорит. Он уже сказал, хотите, ну, давайте создадим один эмиссионный центр, и он будет находиться в Санкт-Петербурге. И я такой, подождите, а раньше этого я не слышал.
Ну, я тоже не слышал, но, как бы, дьявол скрывается в подобности. А как его формировать? А кто его будет начальник? А кому он будет подчиняться?
Нет,
или никому не будет подчиняться?
Ну, как не нет, подождите, это по Конституции, даже по российской, это у нас независимый орган, поэтому теоретически он здесь никому не подчиняется, он самостоятельно принимает решения, если говорить о Центробанке. И вот здесь, ну да, Беларусь потеряет часть суверенитета, но все это ради интеграционных процессов. Но здесь Российская Федерация тоже как будто бы чуть-чуть...
Ну, поменять мое слово, так сказать, это будет еще на 10 лет разговоров, но ничем дело не кончится.
Нет ощущения, что все-таки продавливают Александра Григорьевича?
Ну, мне кажется, вот продавливать не в ту сторону. Все-таки действительно надо продавливать именно по части заключения обязующих экономических договоров. Но опять...
Конъюнктура меняется. Мы же все время подстраиваемся под текущую обстановку. Ну, вот эти
Понимаете, опять все эти песни. Российские олигархи, они захватят Беларусь.
Да, да? Захватят,
да, именно. Да, да, да. Ну, извините, о чем идет речь? Вообще-то говоря, идет речь о создании общего экономического пространства, где все субъекты будут в равноправных условиях. А то, получается, в Беларуси можно иметь свою нефтяную компанию, добывающую на территории России, маленькой, но есть, хвалился Лукашенко. А нам там ничего нельзя. Там суверенное государство. Так тоже не годится. И что значит олигархи? Вообще-то авторитетные люди сказали, что олигархов у нас нет.
Были, конечно.
Были, конечно, да. Да все всплыли. И если под олигархами Лукашенко имеет в виду руководителей российских государств, госкомпаний, то, вообще-то говоря, он выступает не против олигархов, он просто выступает против участия российского государства в экономике Беларуси. Нет?
Условия все равно неравноправные, потому что таких ресурсов у представителей белорусского бизнеса в принципе быть не может, как у представителей российского крупного бизнеса. И здесь, как их ни называй, или бизнес-элита, или олигархи, или просто крупный бизнес в Российской Федерации, или бизнес
государственного... Ну, что делать? Мы с вами сидим, спокойно разговариваем, а у нас равенства нет. Вы можете отжаться 20 раз, а я один уже не могу. Что я от этого должен, как бы, поворачиваться и уходить?
Нет, ну просто мы не выступаем с вами на соревнованиях, вот и все.
Ну, да.
А здесь вот как будто бы мы все время Лукашенко втягиваем в те соревнования, где он заведомо проиграет. А он сопротивляется, он не хочет. Так и с Абхазией он опять эту тему поднимал, так и с другими темами. Когда ему что-то предлагают, он так же, как и вы, рассуждает, а мы что взамен получим? Вот и все. Ну как
с Абхазией... что значит взамен получим? Он уже взамен имеет.
Мало. Дополнительно что мы получим?
Ну, вот, дополнительно.
Конечно, потому что...
Ну, вот... А для этого надо обязывающий договор, в том числе и политический договор. В конце концов, маленькая Армения при всех внутренних известных сложностях, тем не менее, свой контингент в Сирию послал. А вот Беларусь при полном отсутствии политических сложностей в стране как-то не спешит. Хотя, вот будет это очередная у нас там это право голоса с белорусскими коллегами. Как же они будут рассказывать, как же они нас любят, как же они нас поддерживают во всем, как же без них мы пропадем.
Да.
Да.
Про любовь, про братскую.
Про братскую любовь, да. А я им вот мерзкий опять должен, меня уже просили задавать вопрос, который я задаю каждую передачу.
Короче,
Крым чей?
Никуда не движется наш вот этот интеграционный процесс. Просто вы намекнули, что продавливают, но не в ту сторону. В какую сторону, по вашим ощущениям?
Я говорю, заключение обязывающих договоров, то есть создание теснейшего, ну, я все им привожу пример США, Канада, теснейшего союза государств. Потому что союзное государство на тех основах, которые были тогда заложены, создать невозможно не только политически, но и технически.
Я, кстати, сейчас как раз припомнил, что соотношение, вот если брать по населению, у Соединенных Штатов и Канады примерно такое же, как у нас.
Да, я об этом говорю, и ВВП примерно так же, да, соотносится. И действительно, ну, представь себе, они начали бы создавать союзные государства, стадии у них тоже президентские республики. Каким образом? Невозможно. И не пытались, хотя, между прочим, в двух войнах мировых совместно участвовали. Канада как бы не отстает, в Сирии это контингент был.
Что мешает? Ну, вот просто ваша оценка.
Ну, многие вещи, в том числе и, ну, что ли, недостаточная требовательность нашей страны к своему союзнику. То есть, с самого начала было заложено... Лучше этот вопрос не трогать, а то он вдруг повернется и побежит в сторону там, Европейского Союза, да? И поэтому этот вопрос лучше не трогать, этот вопрос лучше не трогать. Вот взял, сказал это самое, что в свое время я вот эту статью тогда как раз писал со злости, что называется, и сказал тогда в интервью Гусману, ТАСС тогда, теперь ТАСС называется, он просто: белорусы — это русские, но со знаком качества. Как вам?
Молодец.
Оскорбление, между прочим. Вообще-то говоря, нечто подобное, там, что-то такое, эти самые, итальянский вице-премьер произнес про желтые жилеты, французы тут же посла отозвали. Хотя тоже друзья вроде, не разлей вода.
Владимир Пит.
Когда между ними едешь там по южному побережью Франции, там и не заметишь, как окажешься в Италии. А вот поди ж ты.
Сразу Владимир парирует. Подробнее нефтедобывающей белорусской компании, которая добывает нефть в Российской Федерации, можно?
Чего такое Лукашенко хвалился? Я подробности не знаю.
А то мы тут в Республике Беларусь не знаем, кто-то врет.
Во-во-во, в Республике Беларусь. Вы понимаете, в чем дело? Я столкнулся с тем, что что-то у нас больно много любителей Лукашенко. Как приходишь на телевидение, на радио с прямым эфиром, а вот смотришь как бы отзывы на статьи, отзывы на высказывания, у нас народ как-то более трезво относится. Ботов больно много с Беларуси звонит.
Даже так?
Даже так.
Хорошо. Да. Предлагаю переключиться сейчас с интеграционных процессов. Мы наверняка к ним еще вернемся ближе к концу программы, когда будем принимать как раз звонки наших слушателей, будут с их стороны вопросы и комментарии. И перенесемся ненадолго в Венесуэлу. Там продолжается вот эта неразбериха. Я даже не знаю, как это. Двувластие, многовластие.
Ну, понимаете, да. Ведь мы помним про, и они любят вспоминать, про удавшиеся цветные революции. Они не любят вспоминать про неудавшиеся. И они тоже были.
А вы уже точно подводите черту и говорите о том, что это
не удавшиеся? Нет, я говорю, что что-то пошло не так.
Ага.
И я даже объясню, почему пошло не так.
Давайте.
Потому что среди многих условий, которые обеспечивают успех цветных революций, есть те, на которые обращают внимание во всяких умных книжках по этому поводу, а есть те, о которых предпочитают не говорить, с моей точки зрения. И одна из главных, и, может быть, и решающая, это таким образом создать экономическую модель в государстве, что вся верхушка во главе с президентом окажется коррумпирована. И когда в нужный момент президент вдруг начинает защищать свою власть, ему говорят: а вот номер счета в швейцарском банке, ты имей в виду, он обнулится. И президент почему-то уезжает в Ростов-на-Дону.
Даже не знаю, о каком президенте вы говорите, но...
Даже не знаете, да? Я тоже так чисто случайно город взял.
Пример.
Да. Вот. Вы понимаете, а здесь, видимо, у Мадуро действительно... Вот у него есть государственные накопления, которые он держит, в том числе и в американских банках. Но у него нет собственных. И взять, вот что называется, окончательно взять в ежовые рукавицы, поэтому не удается. И решающий удар сделать, то есть идет свободно организовавшийся случайно народ и на государственные учреждения, а силовые структуры расступаются. Вот такого не удалось у них. И поэтому тормозит. Поэтому возникает вопрос, может быть, придется, как в Гренаде. Совсем рядом Гренада была.
Вводить
кстати,
войска?
Кстати, был вот тут месяц назад в этой городе республики. Там народ поделился. Часть, а у них через месяц какая-то круглая дата независимости, поэтому они уже готовятся. Кто-то, мы ценим нашу свободу и независимость, а другие: спасибо американцам за нашу свободу.
Это в одном лозунге или в
другом? Нет, в разных. Разные люди в разных местах.
Патриа умерта.
Да.
И к чему все придет?
Я думаю, что они все-таки перейдут на систему такой длительной осады. Вряд ли они пошлют этот самый экспедиционный корпус. Сейчас не до того. там с одной стороны экспедиционный корпус, а с другой стороны, как это, как у нас любили говорить, взбесившийся принтер, а здесь взбесившийся адвокат. Вот, это самое, которое, так сказать, ну, вообще-то говоря, американцы в последнее время любят убивать свои, ну, как бы, основы, на которых держится государство. Вот сейчас адвокат убивает вообще адвокатское сообщество в Соединенных Штатах. Потому что кто ж теперь будет доверять адвокатам какие-то, ну, что ли, такие эксклюзивные вещи после того, как он все это выдал. А если не доверять адвокатам эксклюзивные вещи, вообще-то адвокату делать нечего.
Но смысл в них пропадает.
Смысл в них пропадает, да. Поэтому я думаю, что все-таки это будет скорее длительная осада. И учитывая, ну, будем говорить прямо, что называется, президент не семь пядей во лбу в Венесуэле, и ошибок делает недопустимо много. И, может быть, они в итоге могут на этой осаде и добиться успеха. Но не сейчас, со временем.
Позиция Российской Федерации, ну, если так перенестись где-нибудь на несколько недель назад, это такое осуждение на международной арене. Скорее всего, так и останется, или все-таки иные варианты рассматриваются?
Ваши ощущения? Нет, так и останется, но я не исключаю, что как бы контакты с другой стороны есть.
Ну, с Гуайдо?
Да, с Гуайдо. Ну, как бы, по крайней мере, с теми людьми, от которых выступает Гуайдо. Я так понимаю, что это... Такие серьезные финансовые промышленные круги в той же самой Венесуэле.
Не получится ли так, что Венесуэла станет, скажем так, еще одной черной дырой для Российской Федерации, потому что, ну, у кого еще денег просить, если не у нас? У Турции, ну да, наверное, можно, но не факт, что дадут. Китайцев, ну да, наверное, можно, но китайцы тоже хитрые. А здесь Российская Федерация,
брат и соратник. То есть вы хотите сказать, что турки хитрые, китайцы хитрые, а мы такие, рубаха, парни.
Выглядит все именно так.
Как-то мы вот одну шестую часть света завоевали, чисто вот будучи такими рубахами, да? Ну, конечно. Не надо переоценивать, чем иногда развлекаются наши государственные средства массовой информации, но не надо и недооценивать. У вас, в конце концов, тут... Дождь не идет.
Хорошо, выборы в Эстонии. Ваша оценка?
Ну, как одни, так сказать, националисты, умеренные, проиграли не совсем умеренным. Так что существенно для нас ничего не изменится. Да и для российской, так сказать, диаспоры в Эстонии тоже мало чего изменится. По крайней мере, они из-за чего, собственно, во многом поиграли центристы, в них разочаровались вот те самые русскоязычные, те не очень многие, но достаточно уже много, время-то идет, которые все-таки так или иначе получили эстонское гражданство и право голосовать.
330 тысяч человек на 1 миллион 300 тысяч населения. Ну, вот такой расклад. Вот,
ну, 330 тысяч из них не все являются гражданами.
Но все равно солидная группа.
Там примерно пополам граждане и не граждане.
Соседи в Латвии, есть Нил Ушаков, есть свое движение. Ну, как будто бы там вся работа отстроена. В Эстонии ничего подобного не происходит. Почему так?
Потому что в Латвии Рига – это русский город, а в Эстонии Таллин – эстонский, а русские сосредоточены в провинции, а не в центре.
И этим все объясняется.
Во многом
это объясняется. Оторванность от большой политики.
Ну, конечно, да. Это нарва.
Я напомню, с нами Леонид, Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, обсудим еще вопросы, ну и, конечно, будем принимать ваши звонки, ваши комментарии с тем, чтобы разобраться во всех текущих проблемах, но это уже будет после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Еще одна новость, я уж не знаю к ней как относиться, но газета «Известия» со ссылкой на свои источники сообщает, что Соединенные Штаты Америки создают центры по борьбе с влиянием Российской Федерации и перечисляются как наши ближайшие соседи, так плюс еще и балканские страны. Это что? Ну, естественно, борьба с информационным влиянием Российской Федерации.
Ну, значит, достали своим информационным влиянием, понимаете? Когда, собственно говоря, они раньше на базе, как бы, ну, что ли, объективной информации, подачи объективной информации, ну, так называемая серая пропаганда, да, давали свою интерпретацию, да, то, собственно говоря, наша пропаганда, которая, ну, действовала так же, объективная информация дает свою информацию. И действует, кстати, сейчас так же. То есть, ну, белое, так сказать, по-белому, это значит просто давать объективную информацию и все, да, без своей интерпретации. Вот. Они как бы справлялись. А сейчас они перешли, так сказать, на черную систему. То есть дается сразу фейковая информация, на ее базе дается интерпретация. Но тогда, когда мы даем реальную информацию, мы становимся опасны. Поэтому нам с нашей, так сказать, серой пропагандой надо бороться.
Мы опять возвращаемся в те славные времена, когда стояли там длинноволновые передатчики где-нибудь в Праге и вещали на Союз
Советских... Коротковолновые.
Вот
что значит молодость.
Правда, правда. Короткие волны здесь гораздо эффективнее.
Да.
В отличие от ультракоротких. Где-нибудь в Праге передатчик и что-то аналогичное.
Для, слушайте, для этого надо в той же самой Праге, если мы будем вещать на Прагу, найти хотя бы один коротковолновый приемник. Они сейчас выявились как...
Интернет есть, но я условно
да,
привожу...
Да, есть интернет, да.
Условно привожу верно. Этот пример.
Совершенно верно. В этом-то и проблема черной пропаганды, что заткнуть все дыры невозможно. Ведь черная пропаганда работала когда? Так сказать, с той и другой стороны.
Да.
Когда работали глушилки, когда телевизионный сигнал, как сейчас через интернет... проникать не мог в силу своей, так сказать, только действия только на...
В силу объема информации, которая передается да. эффективно только с помощью ультракоротких волн, а вот здесь не получается.
С помощью коротких. Ультракороткие, они...
Нет, я имею в виду телевизионную информацию.
Ну,
вот
да,
здесь
да,
далеко
да.
не передашь.
Да, да, совершенно верно. Тогда можно было, так сказать, вот эту работать по-черному. А сейчас у них принципиально не получается. От этого они нервничают и начинают долбить по нашим, вот, так сказать, Rush Today вот этой вот.
Ну, как могут, так и долбят. Мы, у нас занимаются ровно тем же. Я просто пытаюсь понять. Вот эти времена
нет,
только возвращаются...
Нет, у нас тем же не занимаются.
Занимаются ровно тем же.
Фейковой информации у нас, если и дают, то скорее не, так сказать, целенаправленно, а от неграмотности и бестолковости.
Ну, Владимир Леонидович, ну, уже есть специально обученные люди, которые, да, занимаются в том числе и троллингом, и ботов своих плодят, но ровно для того, чтобы противостоять. Ну, такой глаз за глаз, зуб за зуб. Ну, как было, так и остается. Просто я пытаюсь понять, вот эти времена, они только приходят или уже наступили, и мы вот...
У них уже наступили. Ага. Вот это очень печально. У них наступили. Ну, у нас-то есть, говорит Москва.
Есть.
Ну,
и все.
Значит, пока все в порядке.
Ну, у них тоже пару подобных радиостанций наверняка можно найти. И плюс какой-нибудь один телеканал.
Да, все меньше уже, все меньше, все меньше. Шагаеву кожа сжимается, под контроль поступает все больше и больше. И, так сказать, вот это фейк и интерпретация, это же проще, это же удобнее. Это же не надо создавать события, достаточно о нем сказать. Это же на порядок дешевле.
Просто если они создают сознательно, если эта информация соответствует действительности, видите, я испуганный, на всякий случай все время делаю на эту ссылку, что если эта информация в известиях соответствует действительности, и им понадобились вот эти центры в тех регионах, где они хотят бороться с нашим влиянием, значит, дистанционно с этим работать уже не получается. Тогда почему? Что такое? Упускают эти, Балканы, например, упускают, там российское влияние сильно ощутимо через Сербию, я не знаю, Болгарию или какие-то иные государства, или вы этого не замечаете?
Ну, мне трудно сказать, я как бы целенаправленно не изучал этот вопрос. Это скорее надо у тех, кто действительно занимается ребятам с РТК,
в ближнем, предположим, в ближнем зарубежье. Но вот есть ощущение, что да, действительно, вот здесь Россия завоевывает информационное поле, информационное пространство.
Плохо завоевывает.
Я вот есть такое же ощущение. Но если там
засветились... Ну, да, вы понимаете, это есть на английском? Есть. На испанском? Есть. На арабском есть. Теперь сделали на французском. А на украинском есть?
Нет.
Нет. То есть именно целенаправленный, с учетом ментальности, специфики, так сказать, восприятия и прочее, нет передач. Есть на Британию, Соединенные Штаты, на Францию, на франкофонию и так далее, а на арабский мир достаточно успешно, а здесь нет. А необходимо. Вот в чем проблема.
Ну, раньше с этим проблем не было ровно потому, что было свободное вещание российских телеканалов.
А сейчас-то
нет. На русском языке. Сейчас нет.
Сейчас нет. Значит, надо делать опять...
Ну, то есть, да, возвращаемся в те самые...
Да, да, потом скидывать на парашютах коротковолновые приемники, настроенные на одну волну.
Распространять среди местного населения.
Да, да, да.
Какой кошмар.
Кошмар. Согласен, но как это? Не мы это начали. Представить себе тот набор экспертов на телевидении, которые каждый день выходят у нас в эфир, ни в одной стране, по-моему, невозможно.
Ну, превратили уже в Шапито, ну что уж. Ну да, шоу, так шоу.
Ну,
я предлагаю сейчас уже потихонечку подключать аудиторию. Напомню, с нами Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Говорим о текущей повестке. Начали, конечно, все с интеграции с Республикой Беларусь после большого интервью Александра Григорьевича. Ну и напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-8-8-8-8-94-8.
Слушай, да. У меня вопрос к Александру Григорьевичу. Иногда все-таки у него темперамент побеждает мудрого руководителя. Но вот после того, как он нашего, ну, будем говорить, не самого любимого премьер-министра Дмитрия Анатольевича,
президента,
заложил... Он считает, что ему легко будет получить газ ПА-60, о чем он мечтает. Или все-таки у него возникнут с этим системные трудности?
Я полагаю, что слушателям здесь понадобятся некоторые пояснения. Дело в том, что Александр Григорьевич во время своего интервью или в пресс-конференции, он рассказал подробности переговоров с Дмитрием Анатольевичем, когда он в то время был еще президентом Российской Федерации, по поводу признания и непризнания Абхазии. И вот Александр Григорьевич, судя по всему, вот как было, все так и изложил, на духу.
Да.
Все вот эти переговоры закулисные, которые ведутся обычно без привлечения особого внимания.
Ну, если американские адвокаты позволяют себе вообще...
Закладывать своих бывших клиентов.
Закладывать своих бывших клиентов, то Александру Григорьевичу, бывшему председателю колхоза, человеку простому, как правда, почему бы... То же самое не устроить.
Ну и телеграм наш тоже работает, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка 7373948. Поехали. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Вадим.
Добрый день.
Вопрос такой, Владимир. А что если прекратить уже танцы с креветками белорусскими и перейти строго на прагматические отношения, и тогда все, может быть, встанет как-то на свои места и пойти по новой, выйти из этого тупика. Спасибо.
Спасибо.
Ну вот, понимаете,
взять и отменить, да.
Тут, да, но вот ведь какие-то вещи бывают безвозвратные. Мы же ведь долго строили и построили вместо союзного государства совершенно специфическую экономическую модель Беларуси, которая очень нравится многим радиослушателям, они говорят, что это вот тот самый Советский Союз, который мы потеряли, ну и так далее. Но ведь, понимаете, Советский Союз внешних вливаний, ну, учитывая пропорции где-то на 250 миллиардов долларов каждый год, учитывая, что 300 миллионов было жителей, да, около 300 в Советском Союзе, он не получал ниоткуда извне, да, в отличие от Беларуси. И поэтому мне тоже не нравится, когда начинают мне говорить, вот вы это самое, у батьки так все подметают на улицах, а у нас не подметают и так далее, и тому подобное. Мне тоже не нравится экономическая модель, которая у нас сформировалась. Но когда возникает высказывание, давайте перейдем на белорусскую, мне хочется сказать, давайте сначала проведем эксперимент. Как вот радиослушатель сказал, все по мировым ценам, и посмотреть, что получится с этой экономической моделью, а потом уже на нее переходить.
Насколько мы в этом заинтересованы, перейти к подобного рода отношениям? Потом можно сколько угодно кивать в сторону Республики Беларусь, но России же тоже это невыгодно. Взять и перейти на те самые мировые цены.
Согласен, но за эти мировые цены должна быть ответная плата. Ответная плата должна быть в части допуска, в том числе и российских, как он выражается, олигархов, но я скажу, российских предприятий на белорусский рынок. Должны быть преференции в части все-таки следования Беларуси основным политическим позициям, которые на мировой арене высказывает Россия. Вот, понимаете, да, я согласен, преференции своим, так сказать, союзникам, особенно небольшим, должны быть так в мире все построено. Но в ответ небольшие союзники должны поделиться частью своего суверенитета. Как это, например, до сих пор делают многие европейские страны. Правда, сейчас эта халява кончается
и некоторые
с подачи Трампа.
Ну, кто-то делится суверенитетом, а кто-то недоволен тем, что приходится делиться, и потом выходит, например, из Европейского Союза. Смотрим пример Великобритании, хотя
Вот Великобритания, она собирается еще больше делиться с американским своим суверенитетом.
Это их пляски.
Да, имея статус уже не одного из союзников, а, так сказать, когда они находятся в Европейском Союзе, а самого близкого и самого привилегированного.
7373948, телефон прямого эфира, давайте слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав, я вот хочу сказать Владимиру Жарихину, что на самом деле никто в Российской Федерации не строил союзное государство с Белоруссией, а разрушали Советский Союз, так же и с Украиной, и все было сделано, как, собственно, это факты, а то, что будто бы кто-то не хотел, если люди хотят вывозят деньги. Вот они захотели, отдали алюминий американцам. Кстати сказать, вот вам предприниматель Дерипаска. Вы хотите, чтобы с Белоруссией тоже так американцам, англичанам отдать весь алюминий?
Что, спасибо, принимайте.
Вы откуда?
Святослав, он наш слушатель постоянный.
Да? Да. Понятно. Ну, что на это сказать? Когда люди заботятся о, пусть даже очень симпатичных людях, но в другой стране за счет жителей своей страны, мне кажется, это не здорово.
Просто той административно-хозяйственной модели, которая выстроена в Республике Беларусь, я даже не об экономической говорю, да, а об административно-хозяйственной, доверяют больше, ссылаясь на то, что
видят, имеют основания.
Да, чем той модели, которая выстроена в Российской
имеют
Федерации.
Имеют основания, согласен, имеют. Но я еще раз говорю, прежде чем переходить на эту модель, а мы любим переходить на модели, то на модель военного коммунизма, потом на модель НЭПа, потом на модель реального социализма, потом нереального капитализма, да, очень любим на всякие модели, каждый раз вляпываемся. Прежде чем это сделать, надо как бы попробовать на других. Вот пусть Беларусь действительно пяток лет поживет на мировых ценах, А потом посмотрим, хорошая эта модель или нет. Будут центральный проспект у них также аккуратно убирать дворники или нет?
Все кончится тем, что Белоруссия свалит в Европейский Союз, пишет Фима, например. Это сразу парирую вашу реплику. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Владимир, вам не стыдно за наших политиков? Извините, Белоруссия потеряла каждого третьего. Мы все, этажики, армяне, украинцы...
Так, вы откуда?
Сейчас про войну вспоминает, да, Великую
Отечественную. Да, вы откуда?
Я москвич вообще-то, Олег. И в Подмосковье живу сейчас, я держу свое хозяйство. Я видел в Беларуси, как люди работают. И что у нас делали с Подмосковьем, когда кормила всю Москву, Подмосковье кормила. А все этим уродам отдали все наши...
А вы где в Подмосковье-то работаете, делаете хозяйство? В каком месте?
У меня? Это Раменский район. Это Бродницы. И там осталось вообще ничего. Там были ордена Ленина, знамени, колхозы, совхозы богатейшие, которые Сталин создал. Они вы разграбили все.
Да... Почему так важно, Владимир Леонидович, выяснить, откуда человек?
Потому что я имею основание предполагать, что значительная часть вот тех, кто вот так...
Нет, вот смотрите, да. И Олег, и Святослав – это постоянные слушатели. У них свой взгляд на происходящие события.
А но... вы уверены, что эти постоянные слушатели не сидят в Минске в погонах?
Вот в них я уверен.
Да? Ну, да. Хорошо, я рад тогда.
Есть там другие слушатели, по поводу которых закрадываются подозрения, но вот эти-то наши, это наши. По-разному к ним можно относиться, но наши, со своим взглядом на происходящее.
Но почему они, как только речь заходит о Беларуси, тут же оказываются здесь, мгновенно? Почему ни один слушатель и читатель, который поддерживает мою позицию, не оказывается? А эти вдруг оказываются.
Первый был ваш, считайте, который сказал о том, что а вот давайте посмотрим на Республику Беларусь, если она будет жить по мировым ценам.
Да.
Да. 7-3, 7-3, сразу, а вы чьи погоны носите, спрашивает 212-й.
Я ничьи.
7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира, давайте выслушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это Дмитрий Борода, я сразу скажу, что я москвич.
А у меня вот... На всякий случай, да.
Погоны не ношу. А у меня такой вопрос.
Ну все, можете говорить открыто.
А вот Лукашенко, ему вообще эта интеграция-то нужна? Мы-то понимаем, что у нас там все-таки какие-то интересы-то существуют, да, они, ну, как бы это наш сосед. С одним соседом пришлось поругаться, а вот с этим мы не знаем, что делать. А ему-то нужна интеграция с нами.
Спасибо, принимается.
Вы понимаете, его очень устраивает та модель полуинтеграции, которая есть сейчас.
Да, потому что есть всегда возможность для маневра.
Есть возможность для маневра, есть возможность вот так вот, как это, сколько там, 16 раз он встречался за последние полгода с Владимиром Владимировичем. Есть возможность выдавливать преференции. В ответ не давай практически ничего. В ответ только или мы стоим на Западе и охраняем вас от всех напастей, или не забывайте, что вместе мы еще... В 44-м году партизанили. Все. Вот за счет этого он каждый раз получает от нас преференции, реальные преференции, не давая ничего взамен. Вот в чем дело.
Плата за лояльность. Ну, все.
А где она, лояльность?
Ну, есть, он же никуда не сбежал пока.
Пока не сбежал, но при этом...
Границы открыты?
Но при этом,
в НАТО не вступает?
Но при этом Крым чей? А вот я сейчас читаю, глядя с огромным интересом, толстенный том почти дочитал. Мне дочь подарила на 23 февраля «Время Березовского Авина». И вот там в том числе описывает одна юная девушка, которая была подругой Березовского в тот момент... Как они чуть не каждую неделю вместе с ним ездили к Лукашенко. И Березовский учил Лукашенко носить костюмы и даже как бы командовал, как ему пошить эти костюмы, чтобы на нем сидели и так далее.
Ногу от бедра командовал.
Это в тот момент, когда его практически выгнали из России за то, что он устроил вокруг Курска. Вокруг трагедии Курска против Путина. А Лукашенко в это время его демонстративно приголубил.
Да, здесь ничего не изменилось.
Да.
А Сан Григорьевич как маневрировал, так и продолжает маневрировать.
Совершенно верно.
Да. И Александр Суворов пишет: я поддерживаю вашу позицию. Давайте перестанем ее кормить, но она уйдет. Может, и правильно. Может, вернется, а может, прирастет к Европе.
Вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, лучше все-таки вот сейчас, когда достаточно жесткие условия ставятся, поставить условия неизбыточные опять. Единая обувь, как его сделать? Ну, сколько? 10 лет играли с этой игрушкой, да, так и бросили ее, да? Вот. А все-таки поставить вопрос о заключении обязывающих, суммы обязывающих договоров. Я думаю, сейчас Лукашенко не готов, потому что Лукашенко прекрасно понимает, Беларусь на Запад возьмут, но без Лукашенко.
Да.
Да.
Не, могут и с Лукашенко, но на определенных условиях. И здесь тоже нужно будет жертвовать суверенитетом. И здесь тоже будут выставлять условия, на которые
не
он
тоже, не... тоже, а да. В значительно большей степени.
Это, да, это правда.
Да. Ну вот, ну пусть выбирает, в конце концов. Ну вот, ну что, Путину делать нечего 15 раз с ним встречаться и вести бесконечные разговоры. Вокруг всего одного и того же. Цена на нефть, цена на газ.
Так вот, есть ощущение, что сейчас пытаются как раз Лукашенко продавить. Что вот сейчас ему ставят и там, вопрос ребром.
Ну, будем надеяться, что
так. С кем вы мастера культуры, в конце концов, спрашивают Александра Григорьевича.
Ну, да... Ну, наши мастера культуры с кем хотят, с тем и поэтам, и медальки получают на грудь.
Ну, хорошо. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Сергей. Здравствуйте. Химок.
Да, Сергей.
Давно слушаю подобные передачи о Беларуси. И вот такое вот у меня сложилось впечатление, или вопрос такой возник. Ну, хорошо. Да, Белоруссия – это вроде как отдельная суверенная страна. Ну, на самом деле, это наш единственный союзник на западной границе сейчас, такой стопроцентный. И если мы посмотрим, и когда начинаем мы говорить об таких вот строгих экономических взаимоотношениях с этой страной, то, мне кажется, это не совсем правильно, потому что вот если взять Россию, да, у нас же там 50% сугубо дотационных регионов. Я не знаю, сколько там стоит для них тот же газ или нефть. Но мне кажется, это те самые копейки, которые ну, от нас просит белорусский президент. Ну дайте им эту цену.
Спасибо, принимается.
Так возникает.
Почему это такой ну, принципиальный
вот,
вопрос?
Он хорошо сказал насчет преференции. Вот когда экономисты посчитали, я не берусь, так сказать, от себя это говорить, но я слышал такие данные, что вот как раз ежегодные преференции Беларуси со стороны России по сумме примерно соответствуют тем преференциям, которые получают наши дотационные регионы в России. Вот цена.
Ну, хорошо, и с этими экономистами тоже можно спорить.
Да, можно спорить.
Но мы сейчас не будем.
Но это не копейки. Вот я слушателю Ихима говорю, к сожалению, это не копейки, поэтому речь идет о серьезных суммах.
Ну и тут же парирует, Александр пишет, она нам не союзник, какие 100%, Крым не признали, Абхазию, Осетию не признали, ну и... Общий секрет шарма Лукашенко и настоящей француженки в том, что можешь потерять его и в любой момент, это пишет Герман. А, ну и все копейки оплачиваем мы из своих кошельков на ЖКХ, инфляцию и прочее, пишет 68-й. Это все комментарии нашей аудитории. А с нами был Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Спасибо, Владимир Леонидович, приходите еще.
Спасибо.